В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 5 февраля. В Тбилиси, Цхинвали, Сухуми 21, в Праге 18 часов. У микрофона Кэти Боджоришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили подвел итоги первых 100 дней своего пребывания у власти. Жители Ленингории, де-факто республики Южная Осетия, обратились к Леониду Тибилову с просьбой отправить в отставку главу района. Большинство жителей самопровозглашенной республики Абхазия выступают за расследование деятельности компании «Черноморэнерго». Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: президент Ирана Махмуд Ахмадинежад во вторник прибыл с визитом в Египет. 4 человека арестованы по делу о беспорядках в азербайджанском городе Исмаилы. За подрывом автобуса в болгарском городе Бургас в июле прошлого года стоит ливанская шиитская группировка Хезболла. Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад во вторник прибыл с визитом в Египет, став первым иранским президентом, посещающим эту страну с 1979 года. В Каире прошли переговоры Ахмадинежада с президентом Египта Мухаммедом Мурси. По сообщению египетского государственного агентства МЕНА, на встрече обсуждались вопросы регионального развития, а также пути урегулирования внутреннего конфликта в Сирии без внешнего военного вмешательства. Египет и Иран поддерживают разные стороны этого конфликта. Каир на стороне повстанцев, противостоящих режиму президента Башара Асада, в то время как Тегеран – один из союзников Асада. Визит Ахмадинежада в Египет, где к власти в результате восстания против Хосни Мубарака пришли исламисты, продлится 3 дня. Отношения между двумя странами оставались напряженными в течение многих лет, после того, как был заключен мирный договор между Египтом и Израилем. 4 человека арестованы по делу о беспорядках в азербайджанском городе Исмаилы. По информации местного телевидения, в числе арестованных заместитель председателя оппозиционной партии «Мусават» Тафик Якублу и сопредседатель движения «Реал» Ильгар Мамедов, которые обвиняются в организации массовых беспорядков. 23-24 января в городе Исмаилы произошли столкновения участников акции против городских властей с полицией. Причиной беспорядков стал конфликт между приезжими из Баку и местными жителями. За подрывом автобуса в болгарском городе Бургас в июле прошлого года стоит ливанская шиитская группировка «Хезболлах», сообщил во вторник о выводах следствия министр внутренних дел Болгарии Цветан Цветанов. По его словам, по подозрениям оказались 2 человека, включая смертника, погибшего на месте взрыва. Установлено, что оба они были членами боевого крыла «Хезболлах». У одного был канадский паспорт, у другого – австралийский. Есть свидетельство финансовых связей между ними и «Хезболлах», добавил министр. При взрыве в Бургасе погибли 5 граждан Израиля и местный водитель. Израиль возложил ответственность за атаку на «Хезболлах» и Иран. Тегеран обвинения отвергает, руководство «Хезболлах» их никогда не комментировало.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент Украины Виктор Янукович провел новое назначение в правительстве. Министром культуры стал Леонид Новохатько, бывший до этого заместителем главы администрации Киева. Ведомство промышленной политики возглавил Михаил Короленко, до сих пор занимавший должность главы правления Южного горно-обогатительного комбината. Следственный комитет России, сегодня вызванный на допрос, бывший лидер партии «Союз правых сил» СПС Борис Немцов и бывший член руководства партии Мария Гайдар. Их допрашивают как свидетелей по делу о хищении 100 миллионов рублей у СПС фирмы Алексея Навального, передает Светлана Павлова.
По версии следствия, братья помогали некой иностранной компании с грузоперевозками по завышенным тарифам, а полученную прибыль потратили на личные нужды, а также вложили в кобяковскую фабрику по лозоплетению, учредителями которой является семья Навальных. Мария Гайдар также рассказала, что в четверг ее снова ждут в Следственном комитете, в частности для того, чтобы допросить по другому делу в отношении Навального – охищение денег партии «Союз правых сил». На допросе по этому делу во вторник побывал оппозиционный политик, бывший лидер партии СПС Борис Немцов. По версии следствия, в апреле 2007 года между СПС и фирмой «Олект», принадлежавшей Навальному, был заключен договор на оказание рекламных услуг, и в общей сложности от партии на расчетный счет компании «Олект» было перечислено около 100 миллионов рублей. Эти деньги компания затем перечислила на счета фирм, большая часть из которых, по информации следствия, имела признаки лжепредприятий или фирм-однодневок. При этом документы, подтверждающие выполнение условий договора, отсутствовали. По словам Немцова, ему неизвестно о каких-либо претензиях членов либо сотрудников СПС к Алексею Навальному. Он также выразил уверенность в том, что оппозиционер не совершал хищений либо мошеннических действий в отношении финансов и имущества СПС и назвал заведенное против Навального дело политически мотивированным. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
В рамках расследования дела в отношении сотрудников по Северо-Западному округу Московского управления госнаркоконтроля в понедельник были проведены 15 обысков. Обыски проводились в частных квартирах и помещении одного из отделов службы. Как сообщил представитель Следственного управления по Москве Сергей Стукалов, в рабочих кабинетах были найдены тайники со шприцами, таблетками, порошкообразными и спрессованным веществом, а также секретными документами. По данным следствия, несколько сотрудников отдела подозреваются в попытке вымогательства нескольких сотен тысяч рублей за помощь в освобождении подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. В Косово, в городе Косовско-Митровица, двое сербских детей были ранены в результате взрыва ручной гранаты около их дома. С воскресенья это уже третий взрыв в городе, разделенном на сербскую и албанскую части. При первых двух взрывах никто не пострадал. Многие сербские жители севера Косово отказались признать независимость края, о которой в 2008 году в одностороннем порядке объявило правительство албанского большинства.
Спасибо. Новости представила Любовь Баматова. Слушайте радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии сегодня работает Кэти Ботюришвили. Переходим к обсуждению главных тем. Сегодня премьер-министр Грузии Бедина Иванишвили подвел итоги первых 100 дней своего пребывания у власти. Премьер посвятил значительную часть пресс-конференции своим оппонентам из национального движения. Иванишвили отметил, что более всего доволен тем, как быстро происходит улучшение отношений с Россией. Тему продолжит Олеся Вартанян.
В начале пресс-конференции Бедина Иванишвили заявил, что не намерен говорить о политических противниках его коалиции, национальном движении, но очень скоро напрочь забыл о своем обещании. Во время трехчасового выступления Иванишвили весьма часто обращался именно к этой проблеме, постоянно разъясняя, кто такие националы на самом деле. Если верить умозаключениям премьера, оппозиция не имеет ни малейших шансов сохраниться как политическая сила.
Само название их партии вызывает людях аллергию из-за того, что они умудрились натворить в течение этих 9 лет. Тем более, если учесть то, как они сейчас себя ведут. Они же не вылазят из лжи. С ними все понятно.
Подписал приговор своим оппонентам Иванишвили. Националов, как таковых, по его словам, уже просто не существует в природе. Остались лишь отдельные фигуры – Саакашвили, Мирабишвили и те по мелочи, кто, опасаясь тюрьмы, прилагает все силы, чтобы замазать все происходящее в стране исключительно черной краской. На самом деле, никаких поводов для беспокойства нет, уверяет Иванишвили. Его правительству удалось добиться серьезных достижений в экономике. Кроме того, разработаны планы развития на обозримую перспективу. Они помогут поднять сельское хозяйство и здравоохранение, а также привлечь инвестиции. Основным результатом работы нового руководства Иванишвили считает начавшиеся вчера в Москве переговоры о возвращении грузинского вина и иной сельскохозяйственной продукции на российский рынок. Это, убежден премьер, лишь начало. Сегодня впервые Иванишвили рассказал некоторые подробности о том, как прошел русский завтрак в Давосе 2 недели назад. Там главе грузинского правительства представилась возможность обратиться с речью к российским бизнесменам и чиновникам.
Меня на удивление тепло приняли, меня даже Чубайс потом сказал, что таких аплодисментов больше никто из выступавших не срывал. Так я почувствовал, какая ностальгия существует, и не только грузинский, но и российский народ желает, чтобы отношения между двумя странами восстановились.
Улыбаясь, рассказывал Иванишвили. Рассказывая о своих впечатлениях от Давоса, Иванишвили заявил, что обрел дополнительную уверенность в вероятности восстановления территориальной целостности Грузии, и при этом Россия останется другом.
По-моему, эти территории России очень не устраивают. Кавказ очень сложный регион, а Россия занимает серьезную его часть севера. Отказавшись от этих территорий, она сумеет восстановить баланс безопасности собственной страны.
Говорил Иванишвили об Абхазии и Южной Осетии. Премьера нисколько не смущает тот факт, что за 100 дней его пребывания у власти ни Сухуми, ни Схимвали ни разу не продемонстрировали желание сотрудничать с новыми грузинскими властями. Пока прошло слишком мало времени для того, чтобы появились явные сигналы, сказал Иванишвили в ответ на мое замечание по этому поводу. Прямых контактов, по его словам, ни Сухуми, ни Схимвали пока нет, но сильна народная дипломатия.
По внутренней информации, какой я обладаю, там позитивный настрой. Я думаю, что правильными и осторожными поступками мы сумеем вернуть то, что нам принадлежит.
Уверенно ответил Иванишвили. Одним из таких шагов станет скорое возобновление подачи природного газа в Южную Осетию. Иванишвили сообщил, что буквально вчера потратил целый час, чтобы обговорить со своим министром Паатой Закариешвили последние технические детали этого проекта. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Власть Грузии работает над привлечением инвестиций. Специально для этого будут созданы инвестиционные фонды. Об этом Бедина Иванишвили заявил на сегодняшней пресс-конференции. В то же время эксперты в течение последнего времени активно говорят об отсутствии инвестиций. Что касается оппозиции, то та вообще предсказывает скорейший бюджетный кризис. Тему продолжит Нона Суварян.
Премьер-министр Бедина Иванишвили сегодня подчеркнул, что для привлечения многомиллионных инвестиций необходимо время. Шагом вперед в этом направлении он назвал создание инвестиционных фондов. Над созданием одного из них, суверенного фонда Грузии, власть уже начала работу. По словам премьера, его партнером будет инвестиционный банк JP Morgan. Суверенный фонд будет создан на базе фонда партнерского, который в качестве акционерного общества был основан еще при прошлой власти. В его состав входили все основные государственные предприятия. Еще один молодежный фонд, как пояснил сегодня Иванишвили, станет частью суверенного, а его задачей будет финансирование молодых бизнесменов и ученых для осуществления инновационных проектов. Будет еще частный фонд, который призван спонсировать все рентабельные проекты в размере от 25 до 75% их стоимости. Особенно интересным он должен стать для иностранцев.
Он поможет и даст дополнительный стимул иностранным инвестициям. Бизнесмены хорошо знают, что если зарубежного предпринимателя здесь встречает хороший капитал, это облегчает работу.
Капитал как частного, так и суверенного фондов, по словам премьер-министра, составит около 2 миллиардов долларов по отдельности. Что предлагает Бедина Иванишвили, какие перспективы высвечивают перечисленные фонды, даже после почти трехчасовой пресс-конференции остается загадка для президента новой экономической школы Пааты Шашалидзе.
Если какие-то инвесторы решат внести деньги в частный фонд и выдавать дешевые кредиты, при этом понесут ущерб, то это их ответственность. Но другой вопрос, когда иностранных инвесторов должен субсидировать госбюджет, это непонятная модель. Почему налогоплательщик должен платить налоги для того, чтобы кто-то приехал и наживал тут деньги? Этот человек не разъяснил сути механизма, поэтому, честно говоря, я не знаю, что мне оценивать.
Ситуацию с фондами гораздо яснее представляет себе эксперт по вопросам экономики Ираклий Леквинадзе. Более того, в их создании он видит серьезный толчок для привлечения инвестиций.
Для сокращения рисков это один из самых важных компонентов. Инвесторы доверяют фондам, а не производству, которое содержит риски. Они вложат деньги в фонд, который будет решать, который из проектов имеет больше перспектив, а который меньше. Ответственным будет фонд.
Стоит отметить, что в течение последнего периода члены нацдвижения повторяют мантру о серьезных экономических проблемах, а одной из основных причин называют отсутствие инвестиций. Как говорит представитель национального движения Зураб Джапариза, на сокращение инвестиций существенно влияют противоречивые заявления представителей власти, а также то, что она не не сдержала обещание сократить налоги. Негативным сигналом для бизнесмена станет и трудовой кодекс. По мнению депутатов, трудовая сила станет дороже. В таком случае бизнесмен предпочтет вложить деньги в экономику европейской страны.
Отсутствие инвестиций означает, что экономический рост будет уменьшен или вовсе приостановлен, как это произошло в декабре прошлого года. То есть оборот, торговля будет приостановлена, а это означает, что налогов будет меньше, поступлений в бюджет будет меньше. А это, в свою очередь, приведет к тому, что государство не сможет покрыть взятые обязательства, что и приведет в конечном итоге к бюджетному кризису.
От такой печальной картины далеки прогнозы министра экономического развития Георги Квирикашвили. Еще в декабре он посулил стране иностранных вложений на сумму в 2 миллиарда долларов, а инвестиционный кризис назвал нереальным, так как, по его словам, каждый день он встречается с новыми инвесторами. Но на Суварянах, а Кавказ от Тбилиси.
Продолжаем тему. Бедзина Иванишвили вновь критикует министра обороны и недавно отставленного с поста вице-премьера Ираклия Аласаня за его маленькие ошибки. Причем на этот раз премьер вынес на публику не только информацию о политических разногласиях со своим соратником, но и подробности личной жизни Аласаня. Тему продолжит Тимур Кигурадзе.
Одна маленькая ошибка за другой. Премьер Бедзина Иванишвили посвятил довольно большую часть своей пресс-конференции во вторник перемыванию косточек своего соратника по коалиции и главе военного ведомства Ираклия Аласаня. Министру обороны досталось крепко из-за желания баллотироваться в президенты, из-за открытые двери, возглавляемую им партию для сторонников бывшей власти, и даже за проявленное легкомыслие в делах личного порядка. Премьер вынес на суд общественности информацию о поездке Ираклия Аласаня в Дубай, намекнув, что его соратник мог иметь неподобающие интимные контакты во время своего вояжа. Вдаваться в подробности премьер не стал, посетовав лишь, что Аласаня по молодости своей допускает маленькие ошибки. Намного более жестким Иванишвили был в оценке вероятности того, что националы попытаются перетянуть на свою сторону министра обороны, недавно смещенного с поста вице-премьера.
Я вас заверю в одном. Пока я пребываю в политике, кто бы куда ни перепрыгнул, ничего не произойдет, кроме того, что он навредит самому себе, сломает себе шею. Останется стабильная сила, на которую будет равняться общественность.
Премьер возвращался к теме Ираклия Аласани на протяжении всей трехчасовой пресс-конференции, затрагивая то один, то другой ее аспект. При этом глава правительства подчеркнул, что говорит прямо без обиняков, так же, как это делает его мама. Своеобразную характеристику министра обороны Иванишвили завершил заявлением, что тот не является эталоном претендента на роль президента страны. Такая откровенная атака на Ираклия Аласани и его партию «Свободные демократы» сразу вызвала злорадство в стане грузинской парламентской оппозиции. Депутат «Национал», как и Минашвили, прямо заявил, что в рядах победившей коалиции идет открытый раздрай.
Я не буду спекулировать, что и как будет дальше, но факт налицо. Коалиции началась широкомасштабная конфронтация. Этот человек не может совладеть с собственной партией. Как он может управлять страной?
Сам глава партии «Свободные демократы» Ираклий Аласаня сегодня на публике не появлялся, и отдуваться в очередной раз пришлось его соратнику по партии Зурабу Абашидзе. Пусть и не с вполне уверенным выражением лица, тот поспешил заверить, что никакого раздора внутри коалиции нет и все идет по плану. Правда, он не стал отрицать того, что в партии все же подумывают о выдвижении собственного кандидата в президенты.
Ни одна из входящих в коалицию партий ничего не замышляет в одностороннем порядке. Это важный и принципиальный вопрос. А что касается темы президентских выборов, то и сам премьер это подчеркнул. Каждая партия имеет право выдвинуть своего кандидата. Но в конечном итоге он будет единым для всей коалиции.
Оценивая последние события вокруг фигуры Ираклия Аласани, эксперты все чаще вспоминают заявления лидеров коалиции и самого Бедзины Иванишвили о том, что грузинская мечта в будущем вполне может расколоться на несколько партий. Аналитик Рамас Сакварилидзе считает, что именно существование сильной оппозиции в виде национального движения пока удерживает коалицию от распада. Ослабление оппозиции неминуемо приведет к возникновению многопартийного парламента, полагает эксперт. Тимур Кигурадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Мы продолжаем тему, и у нас на линии прямой связи из Тбилиси политолог Сосо Цискаришвили. Добрый вечер, Батуна Сосо.
Добрый вечер, господа.
Ну, я бы хотела у вас спросить, Вот премьер-министр подытожил 100 дней правления нового кабинета министров. И, в общем, наверное, ничего принципиально нового мы не услышали ни в отношении внешнего курса, ни в отношении внутреннего курса нового правительства. Зато, мне кажется, мы убедились, что Бедзина Иванишвили сторонник крепких моральных устоев в своей команде. Как вы считаете, вот этот аспект действительно может стать существенным аргументом при выборе президентской кандидатуры от коалиции?
Я думаю, что основной проблемой при президентских выборах будет, конечно, система, которая будет приведена в исполнение со времени нового президента. Потому что по сей день уже 3 года пилится на полках новой конституции Грузии, созданная при Саакашвили. И избранная, так сказать, система – это будет парламентская республика. Вот именно такого плана расхождения во взглядах Аласания и, как видно, и Иванишвили исходит из того, что Аласания, так же, как и госпожа Бурдианадзе, очень строго придерживается необходимости сохранения президентского правления в стране, когда остальные члены коалиции Иванишвили считают, что парламентская республика будет лучшим примером для Грузии для будущего. И, естественно, при парламентской республике сужаются функции президента страны, они становятся более номинальными, как в нескольких странах Европы. Поэтому это, я думаю, фундаментальное различие в подходе от кандидатуры президента.
Бадну Сосо, можно тут я у вас просто спрошу, а зачем тогда в таком случае, если аргументы гораздо более, ну, может быть, не серьезные, почему на публике премьер-министру надо говорить о каких-то других аспектах? Почему не прямо сказать об этом, что есть такие расхождения в политических взглядах?
Я думаю, во-первых, господин Иванишвили не разглашает свои симпатии к той или иной системе, хотя назвав господина Вахтанга Хваладзе как примером, так сказать, для будущего президента, каким он должен быть, естественно, натура называемого им кандидата действительно привлекательна именно для парламентской республики, тогда как кандидатура Аласания на этот пост будет приемлемой только если президент сохраняет все те возможности, которые у него сегодня для правления. Действительно, для меня это несколько неожиданно. Все эти обороты, о которых были сегодня разговоры и информацию, которую комментировал господин Иванишвили, потому что буквально 3-4 дня тому назад, во время его встречи с экспертами из клуба независимых экспертов, мы эту тему затрагивали именно в таком плане и никаких личных, так сказать, аспектов. Аласания там не обсуждали. Я думаю, все-таки это не совсем достоверная информация, на которую опирается.
И спонтанно, да, это возникло, вы думаете?
Да, скорее, потому что, если что, это было спровоцировано журналистами, не совсем правильно, я думаю, были комментарии, которые были сделаны несколько минут назад в вашей передаче, потому что каждый раз, когда он говорил о каких-то возможных недостатках, он всегда оговаривался, что это не касается Аласания. Хотя, в общем, общее впечатление остается такое, что что-то не договариваются, и я думаю, Аласания последует совету Иванишвили, который сегодня заявил, что он попросит Аласания самому выступить перед журналистами и объяснить ситуацию.
Да, наверное, это было бы не лишним, потому что вот многие уже, и вы сами знаете, в особенности из стана оппозиции, уже говорят о том, что все это не способствует, мягко говоря, сохранению здоровой атмосферы в нынешней правящей команде. Скажите, пожалуйста, вот есть какая-то опасность, что все-таки действительно распадется эта коалиция?
Нет, Медведев с самого начала заявлялось о том, что демократия будет крепче, Грузии, если из коалиции выйдут несколько субъектов и будет внутрипарламентская, возможность противостояния разных подходов. Но не сейчас, потому что в реальном измерении никаких 100 дней не было у нынешнего правительства проводить в жизни собственные идеи, потому что минимум 50 дней в общей сложности они потратили на борьбу типа предвыборной, так сказать, кампании, потому что приходилось все время отражать какие-то сплетни со стороны национального движения и демагогию.
Одно сусло. Я вынуждена вас прервать, потому что у нас уже не остается совершенно времени. Буквально в одной фразе, если можно.
В общем, будьте спокойны. Спокойствию призывает премьер-министр страны. И у него есть все основания.
Спасибо.
Делать нас оптимистами, и мы в ожидании лучших времен.
Спасибо. Я напомню, что у нас на линии прямой связи из Тбилиси был политолог Сусо Цискаришвили.
Эхо Кавказа.
И обзор прессы де-факто Республики Южная Осетия. С ним, как всегда, Агунда Битарова.
Главным виновником разразившегося скандала, связанного со встречей представителей осетинской общины с грузинским патриархом, пресса единодушно называет предпринимателя Гочуда Сухова. Деятельность бывшего генерал-лейтенанта МВД Грузии на территории России и Южной Осетии вызывает немало вопросов. Статью под заголовком «Разоблачение резидента» публикует информагентство РЕС. Характеристика «двуликий Янус» не подходит для Гочет Засухова, считает автор Давид Пухаев, поскольку количество обличий Засухашвили зашкаливает за все мыслимые пределы. Являясь человеком из ближайшего окружения Саакашвили, генерал-лейтенант МВД Грузии и известный предприниматель Гочет Засухов возглавлял Олимпийский комитет Грузии, а также являлся главным спонсором подконтрольного Тбилиси так называемого альтернативного правительства Дмитрия Санакоева. После конфликта с Михаилом Саакашвили бизнесмен обосновался в России. Здесь он закончил дипакадемию и стал членом общественной палаты. Вскоре Засухов входит в совет самых крупных осетинских общин Сочинской и Московской. Это не мешает ему одновременно возглавлять Ассамблею народов Грузии. Автор отмечает, что на территории Южной Осетии предприниматель спонсировал многочисленные благотворительные проекты, строил спортшколы и бильярдные, приглашал с концертами оперных див и даже поддерживал некоторых кандидатов в президенты во время выборов. Кого конкретно из кандидатов в президенты поддерживал Гоча Досухов, не уточняется. Есть мнение, что в числе прочих и Леонида Тибилова. По некоторым данным, Засухов являлся негласным спонсором благотворительного фонда «Фаранг». В СМИ прошла информация о том, что эта организация, созданная в 2006 году, является детищем Окруашвили, Мирабишвили и Гочи Засухова с бюджетом в 10 миллионов евро. Интервью с директором общественного благотворительного фонда «Фаранг» Сарматом Кутаевым публикует интернет-портал «Усрадио». Деятельность фонда, по словам директора, направлена на поддержку молодежных проектов в сфере науки, культуры, искусства и спорта. Сармат Кутаев опроверг информацию о спонсорской поддержке со стороны Гочи Досухова и назвал главных благотворителей. Среди меценатов – экс-президент Эдуард Кукойт, бывший министр МВД Роберт Гулиев и еще несколько чиновников из бывшего правительства. По словам Кутаева, именно при поддержке этих людей открыта футбольная школа, компьютерный клуб, школа бильярда и спортивная школа дзюдо в поселке Знаур. Примечательно, что те же самые объекты на сайте Гочи Досухова числятся в списке благотворительных инициатив предпринимателя на территории Южной Осетии. До сих пор не ясно, на чьей стороне правда. Интервью с экспертом Юрием Битеевым размещено на страницах все того же Усинформа. Битеев утверждает, что агенты Грузии негласно действуют непосредственно на территории Южной Осетии, Абхазии, а также России. Примером он считает деятельность Гочи Досухова, который вот уже несколько лет пытается упрочить свой статус политика, являющегося представителем осетинского истеблишмента. По мнению гостинского эксперта, к Южной Осетии и Абхазии будут применять мягкую силу. Бетеев уверен, что Грузия через своих посредников действует по накатанной схеме. Под вывеской гуманитарных проектов и благотворительности вкладываются незначительные средства, чтобы получить политические дивиденды. Эта кампания, по мнению эксперта, является ничем иным, как принудительным возвращением Южной Осетии в Грузию. Министерству иностранных дел, по мнению эксперта, необходимо максимально активизировать свою работу по признанию независимости Южной Осетии со стороны стран-членов ООН и возмещению ущерба, нанесенного Грузии в результате перманентной военной агрессии. Специально для «Эхо Кавказа» Агунда Битарова, Цхинвал.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали 21 час 30 минут, а это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Грузия должна идти туда, где лучше, заявил премьер-министр Грузии Бедзины Иванишвили сегодня, 5 февраля, на пресс-конференции в тбилисской гостинице «Шератон», где он представил итоги 100 дней работы его правительства. Иванишвили считает, что Грузия должна быть частью европейской семьи, и вероятность отказа от этого курса очень мала. Вместе с тем премьер подчеркнул, что сами европейцы сейчас серьезно озабочены будущим Евросоюза. Возможно, и Европа может развалиться. И НАТО, но сегодня это самое стабильное образование. Для нас вступление в эти организации очень важно, а НАТО сейчас самая стабильная система безопасности, отметил Иванишвили. Глава правительства подчеркнул, что он мечтает увидеть через 20 лет Грузию полноправным членом европейского сообщества. Но для этого много надо сделать и в первую очередь развивать экономику, заявил Иванишвили. Депутат от Единого национального движения Грузии Марика Верулашвили покинула фракцию «Национальное движение регионы». Как заявляет депутат Акаки Минашвили, Верулашвили собиралась уйти из партии, однако написала ли заявление, ему неизвестно, но ее решение не было неожиданным. Ранее президент Грузии Михаил Саакашвили заявил о давлении на депутата Марику Верулашвили с целью переманить ее в грузинскую мечту. Как заявил президент, ее шантажируют уголовным делом против ее супруга Сусо Чаидзе. Сегодня, 5 февраля, на пресс-конференции главный прокурор Грузии Арчил Гбелашвили заявил, что ни против Верулашвили, ни против ее родственников правового преследования не ведется, передает «Грузия онлайн». Парламент самопровозглашенной Республики Южная Осетия обсудил организационные вопросы работы Верховного суда на заседании Президиума парламента под председательством спикера Станислава Кочева. Председатель Комитета по законодательству, законности и местному самоуправлению Амиран Дьяконов вынес на обсуждение три вопроса об утверждении в состав Президиума Верховного суда Южной Осетии председателя Верховного суда Южной Осетии, об утверждении в состав Президиума Верховного суда Южной Осетии заместителя председателя Верховного суда Южной Осетии Джиуева и о утверждении структуры и штатной численности Верховного суда Южной Осетии. Обсуждение всех трех вопросов будет продолжено на сессии парламента завтра. Глава самопровозглашенной республики Абхазия Александр Анквап встретился с постоянным координатором программы развития ООН в Грузии Джереми МакГолдриком. На встрече обсуждалась тема реконструкции автомобильного моста через реку Ингури.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Юго-осетинские власти завершают процесс подготовки предложений по социально-экономическому развитию де-факто республики на 2013 год. Предполагается, что в окончательном варианте он будет представлен российской стороне к 20 февраля. Российские и юго-осетинские эксперты, ознакомившись с проектом программы, поделились своим мнением о нем с нашим корреспондентом Муратом Гукимуховым.
Из того, что было опубликовано в официальной прессе, вырисовывается в общих чертах план социально-экономического развития Южной Осетии на 2013 год, который республиканские власти намерены предложить для утверждения Москве. К сожалению, этот план пока не был опубликован в виде цельного официального документа. Из того, что было размещено в официальной печати, выглядит программа следующим образом. Завершение долгостроя, строительство участка дороги Схинвал-Ленингор, строительство реабилитационного центра и хирургического отделения республиканской больницы и, как стало известно в конце прошлой недели, благоустройство 18 столичных улиц, как положено, с прокладкой канализации и прочих разводящих сетей. Еще предполагается на южной окраине Схинвала снести 3 аварийные 9-этажки и 1 5-этажку. И на их месте построить 5 36-квартирных жилых дома. Кажется, на этом все. Руководитель общественного движения «Твой выбор Осетии» Алан Джусоев говорит, что внимательно изучал все публикуемые в официальной прессе документы, но ничего касающегося заявленного правительством курса на социально-экономическое развитие республики в них так и не увидел, говорит Алан Джусоев.
Нигде ни наш премьер-министр, ни наш министр экономики не заявили о том, к чему приведет выполнение краткосрочной программы, среднесрочной программы, каким подвижкам, с чем мы придем к 2030 году. Приоритеты не проставлены. В каком направлении мы будем развиваться? Будь то сельское хозяйство, и то оно какое будет, говорят, туристический кластер будем развивать в республике. У нас какой туризм будет? Я не знаю, море они вырыют там или еще что-то сделают. Какие инвестиции будут привлечены, какая будет целевая группа этих туристов. Мы говорим сегодня о том, что нам нужно строить дороги города. Да, безусловно. Но этим обычно занимается городская мэрия.
В республике сейчас многие говорят о застое, о необходимости земельной реформы, о разграничении форм собственности, приватизации нерентабельных предприятий или просто заброшенных промышленных корпусов. Говорят о необходимости государственных гарантий для инвесторов и защиты бизнеса. Но ничего не изменилось за прошедшие 4 года после признания независимости Южной Осетии. Как следствие, нулевой результат пресловутого социально-экономического развития. Российский экономист Владимир Шарафутдинов 2 года занимался проектированием территориального развития Южной Осетии. В беседе со мной экономист описал генезис застоя в виде причинно-следственной цепочки. Правительство не привлекает продвинутых креативных людей, а значит, нет и оборота идей. Как следствие, нет конкретных предложений и нет серьезного движения по их подготовке. Вполне логично, что в этой ситуации невостребованными остаются и реформы, говорит Владимир Шарафутдинов.
Если, скажем, появляется проект, не условно говоря, восстановить там и запустить на полную мощность тот же мясокомбинат, то тогда встает вопрос, где сырье? Вопрос сырья встает о том, что где племенной скот, где его держать? И начинаешь это все раскручивать и выходишь в конечном счете на то, что нужно там правила землепользования, нужна сегодня там законодательная база, нужна традиционная программа по закупке и так далее. И непроизвольно выходишь на какие-то вот многие-многие вопросы. Но если туда не придут креативные люди, если нет конкретных проектов, вряд ли что-то получится.
В конце февраля делегация Южной Осетии будет встречаться с российскими партнерами для утверждения фактически плана по благоустройству города Схинвал как некой стратегии социально-экономического развития республики. Наверное, было бы интересно узнать, с какими впечатлениями российские партнеры покинут эту встречу. Если, конечно, программа не тайна за семью печатями, и самые удивительные, новационные идеи из нее пока не озвучены, в надежде приятно удивить жителей республики. Мурат Бухимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Мы остаемся в де-факто Республике Южная Осетия. Жители Ленингорского района обратились к президенту де-факто Республики Леониду Тибилову с просьбой отправить в отставку главу района Джемала Джикаева. Обращение подписали 212 человек, которые обвиняют главу администрации в неспособности решить многочисленные социально-экономические проблемы района, рассказывает Жанна Тарханова.
Жители Ленингорского района отправили свое обращение в государственные средства массовой информации республики, но оно нигде так и не было опубликовано. Лишь сайт washdan.com пошел навстречу ленингорцам. В обращении говорится, что по вине руководства района не решаются многочисленные социально-экономические проблемы. Безработица, бездорожье, отсутствие в домах воды и так далее. Ленингорцы утверждают, что при трудоустройстве местной администрации администрация отдает предпочтение жителям района грузинской национальности, которые, как правило, имеют вторую работу на территории Грузии. Осетины, живущие в Ленингорском районе, называют себя коренными жителями. Цитата. «Мы, коренные жители района, превращаемся в изгоев по прихоти горстки криминальных лиц». Это уже не первое выступление против Джемала Джикаева. Прошлым летом группа ленингорцев приезжала к президенту Тибилову с аналогичной просьбой отправить Джикаева в отставку. Президент тогда посоветовал сельчанам не обострять ситуацию. Инициатором нынешнего обращения стал местный житель Василий Хачиров, который еще не так давно был соратником Джикаева по партии ИРОН. Сегодня глава администрации Джикаев в телефонном разговоре о своем бывшем соратнике высказался весьма критически.
Заливаются органы власти, силовые структуры. Это Хачиров Вася. Вот так вот он обошел, а никто ему это не подписывал. И тогда они пошли на уловку, они пошли собирать списки, там с водой проблемы, в Финоградской зоне. И они пошли, обманули фактически людей, мол, вот собираем списки для того, чтобы нам быстрее провели воду. Мы там уже начали воду проводить, бассейны строить и так далее, но чтобы, говорит, было быстрее. Давайте подписи соберем. Ему подписались несколько человек. Вот и все.
Так описал ситуацию Джемал Джикаев. Жительница селения Цинагар Тина Хубулова в беседе со мной по телефону высказала убеждение, что Джикаев, рапортуя о строительстве нового водозабора, вводит в заблуждение руководство республики. Более того, считает Хубулова, решения главы местной администрации являются источником социальных проблем.
Он сам знает, какие тут проблемы, но делать ничего не хочет. Все только говорит, что тут все хорошо, все прекрасно, у нас все есть. Нам дорог на Пиноградской дороге, на Пиноградской дороге нету, вообще не проехать. Вот снег выполнили, его пешком шли, там километры поднимались по горе, не могли машины подняться.
Я дозвонилась и до Василия Хачирова, инициатора обращения к президенту Тибилову. Он заявил, что если мнение подписавших обращение ленингорцев будет проигнорировано руководством республики, то в районе подготовят еще один, но более жесткий документ – открытое письмо президенту Тибилову. В нем Хачиров обещает указать на множество фактов в нарушении закона главой района. Инициатор протестной акции утверждает, что открытое письмо уже подпишут не 212 человек, а более 1000. Именно столько избирателей в районе проголосовало на последних президентских выборах за Тибилова. Как говорит Хачиров, пока единственной реакцией на обращение к президенту стал визит к нему домой сотрудников милиции, пообещавших серьезные неприятности. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
А теперь к новостям из самопровозглашенной республики Абхазия. Анаит Гагарян опросила жителей Сухуми, поддерживают ли они требования партии «Форум народного единства Абхазии» отменить повышение тарифов на электроэнергию и расследовать деятельность «Черноморэнерго». Рубрика «Голоса».
Голоса.
Партия «Форум народного единства» требует отмены повышения тарифов на электроэнергию и расследования деятельности «Черноморэнерго». Вы поддерживаете это требование?
Да, конечно, поддерживаю. Я думаю, что большинство населения Абхазии поддерживает, учитывая, какие у нас пенсии большие. Вот мне понравилось, что они сказали, что лучше пусть примут меры такие, чтобы все оплачивали, а не то, что там часть населения будет платить за тех, которые не оплачивают. А вот от большого эффекта от того, что повысят цены, не будет, я думаю. Меня Изольда зовут.
Нет, не поддерживаем, конечно. Я с весь работаю, я не поддерживаю. Где 60 копеек еще добавляют? Я не знаю, я не поддерживаю. Что, мы рабочий класс, мы ничего не решаем.
Я за. Тем более, эта бюджетная сфера очень заметна. Не только на электроэнергию, на все повышаются цены, а зарплата та же. Можем так жить? За счет нас благоустраивает Черноморэнерго. Стоит ли? И кто туда замешан? Вот это ООО, да? Пусть они найдут, чтобы народ знал. А народ, между прочим, все знает. Кто что делает? Но просто у нас нет никаких сил. Мы это все знаем, мы все это глотаем. И поэтому этот вопрос и подняли, и правильно, считаю, и в парламенте, и на пресс-конференции у премьер-министра. Так что с кем я вот так вот общаюсь, все за. Скажите. К вице не Зоя Медведева, замдиректора по научной работе Национальной библиотеки.
Электричество нужно всем, правильно? И стабильно. Для того, чтобы оно сработало, видимо, надо и ремонт делать, и увеличивать мощности. Нужны деньги. Так что я, например, считаю, что если все это подсчитано и доказано, наверное, соглашаться надо будет.
А что касается требования расследования деятельности Черноморэнерго, как вы к этому относитесь?
Я, например, считаю, что вот очень много неплательщиков, об этом все говорят. Вот тут, конечно, нужно изучить, почему не платят, никто не платит. Принимать надо меры к этим неплательщикам, конечно. Борис Жиров.
Поддерживаю, чтобы отменить тарифы, а расследования не поддерживаю. Любой уголовное дело – это неприятно. А так отменить тарифы желательно было. Пока еще рано нам платить таких денег, нет у людей, населения. Просто мы еще слабы в экономическом плане. Надо что-то вот так поставить на весы, я не знаю, вот, и выйти к одному знаменателю. Ну, сказал же президент, возвращайте деньги, пусть возвращает казну по возможности. А расследование действительно, тогда надо расследовать не только эту компанию «Черноморэнерго», там многие компании, которых надо расследовать. Я против Равеля Дюнковича ничего не имею абсолютно, наоборот, он справедливо говорит, но опять же все наши, все ребята, они тоже в свое время много труда вложили. Роин меня зовут, 46.
На территории города Сухуми до начала грузино-абхазской войны существовало около 40 чайных фабрик. В настоящее время ни одна чайная фабрика не работает, заводы фабрики не работают. А где теряется тогда свет? Заводы не работают, птицефабрика не работает, не работает кондитерская фабрика, швейная фабрика. Завод Сухум-прибор. До начала войны на заводе Сухум-прибор одни только станки работали около 3000, а сегодня там ни одно станка не работает, а куда девается свет, нам неизвестно. Пускай расследование будет до конца, и перед народом пускай выступает и докажут о том, что они не правы.
Анаид Говорян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
Голоса.
В Грузии актуальным стал вопрос о смене облика столицы Тбилиси, поскольку далеко не все считают архитектурные принципы, заложенные в градостроительство предыдущей властью, историческому виду города. НПО Тбилиси с Амкари провела сегодня конференцию «Городское наследие. Проблемы и перспективы». Известные грузинские архитекторы предложили новой власти убрать все современные сооружения из исторических районов, установив их в других местах. Интересно, что в списке объектов, подлежащих переносу, бизнес-центр премьер-министра Бедзины Иванишвили. Подробности в сюжете Мзии Парисишвили.
Конференция вызвала большой интерес отнюдь не только среди специалистов. Заполненный до отказа конференц-зал гостиницы мог служить наглядным свидетельством того, что внешний вид Тбилиси заботит не только архитекторов и урбанистов. Главным объектом критики со стороны специалистов стали архитектурные сооружения, которые были возведены в историческом районе столицы Рире пару лет назад. Мост Мира, казино Шангрила, Будабар, а также уже почти достроенный музыкальный театр и галерея. Эстетика этих сооружений с самого начала была причиной весьма горячих дискуссий в грузинском обществе. Известный грузинский архитектор Константин Амираджиби сегодня предложил перенести спорные объекты в другие районы столицы. По его мнению, переносу подлежит и дом юстиции на набережной Куры. Несмотря на то, что здание выстроено в соответствии со всеми архитектурными нормами, Константин Амираджиби все равно его сравнивает с бомбой, которая угодила в историческую часть Тбилиси.
У этой бомбы есть еще ударная сила. В радиусе 1 километра это здание нарушает масштаб, организацию пространства, которое исторически сложилось в этом районе.
По мнению Амираджиби, которое разделяют многие его коллеги, в первую очередь Рихе следует разгрузить, убрав оттуда театр и галерею, строительство которых близится к завершению. У подножия холма, на котором стоит резиденция президента, уже установлены два внушительных металлостеклянных сооружения в виде гигантских труб, уложенных на землю. Они, по словам архитектора, полностью перекрывают вид на другие исторические районы – Нарихала, Метехи, Абанатубани.
Нельзя приватизировать эти виды на Тбилиси. Они не должны быть доступны только президенту и закон его резиденции. Это всеобщее достояние.
За стеклянный мост, театр и галерею Михаила Саакашвили неоднократно подвергал критике премьер-министр Бедина Иванишвили, утверждающий, что этим объектам не место на Рихе. Однако у архитекторов замечание к самому Иванишвили. Его бизнес-центр в стиле хай-тек и стекла также не вписывается в исторический облик города, считают специалисты. Сам министр культуры Марина Мизандари, почтив завершая своим присутствием конференцию, терпеливо выслушала претензии специалистов. Она дипломатично решила не реагировать на предложение о переносе здания, принадлежащего премьер-министру. Идею вывести все сомнительные архитектурные сооружения из исторической части столицы в другие районы она назвала соблазнительной, но утопической. По ее словам, власти будут рассматривать вопрос о переносе только незавершенных объектов, таких как театр и галерея, спроектированных итальянским архитектором Массимилиано Фуксес.
Мы серьезно думаем, что эти сооружения должны быть разобраны по этому поводу. Мы ведем переговоры с автором и совместно думаем подобрать другое пространство для повторного возведения. Мы не можем позволить себе роскошь, чтобы все перенести. Это связано с огромными тратами.
Заявила Марина Мизандари. Она, правда, не уточнила, почему в списке потенциально переносимых зданий оказались именно те, которые больше всего раздражали премьер-министра. Министр также заверила участников, что новая власть, в отличие от прежней, намерена консультироваться с обществом относительно новых архитектурных проектов в исторической части Тбилиси. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
И мы вновь возвращаемся в Сухуми, где прошла пресс-конференция членов команды КВН «Нарты» из Абхазии. Веселые и находчивые рассказали о своем конфликте с сотрудниками государственного абхазского телевидения. На пресс-конференции побывал наш постоянный автор из Сухуми Виталий Шария.
Сегодня во второй половине дня на площадке Ассоциации работников СМИ Республики Абхазия состоялась пресс-конференция членов команды КВН «Нарты» из Абхазии, чемпиона высшей лиги Международного клуба веселых и находчивых сезона 2005 года, победителя и призера многих других состязаний КВНщиков. Пресс-конференции Варсмира бывало проходили чуть ли не каждую неделю и чаще всего на внутриполитические темы, но сегодняшней, так уж получилось, предшествовала пауза в несколько месяцев. И вот такая неожиданная тема. Первым из сидевшей перед журналистами группы КВНщиков слово взял Тимур Квиквискири.
Второе, хотелось бы поделиться информацией о том конфликте, который у нас произошел непосредственно у НАТО из Абхазии с Алхасом Джилопо. Не с АГТРК, в принципе, никак не с сотрудниками АГТРК. Мы подошли с предложением Алхаз Джилопо для того, чтобы у нас еще те проекты, которые у нас есть, были в эфире абхазского телевидения. Многим из вас известно, что в эфире абхазского телевидения идут проекты, созданные нартами из Абхазии, такие как «Алав Клаб», «Ачей Джика», «КВН», «Абсон Стар», довольно-таки популярные, они по рейтингам тоже бьют рекорды на сегодняшний день. Но в ответ услышали отказ, причем, почему мы спросили, сказали, что музыкальных передач, программ на ГТРК и так много.
Ну, а что это, не развлекательный канал?
Да, развлекательный канал, их так, и так много. То есть нам интересно стало, в году 365 дней, мы попросили занять всего лишь 12 дней по 2 часа в каждом из них. Вот в чем суть. Неужели так много музыкальных передач на ГТРК, что можно отказаться от самого популярного из этих всех? Да, недавно буквально мы подошли с предложением, обратились еще снять всеми, ну я так скажу, может быть, всеми вами любимую передачу «Love Club». 14 февраля у нас планировался выпуск очередной после 3- или 2-летнего перерыва. Ну, эта передача тоже имеет своих поклонников, она тоже популярна, многие шутки ушли как бы в народ. Мы считаем, что было бы хорошо, если она тоже была бы в эфире абхазского телевидения. Но и здесь мы услышали отказ, несмотря на то, что это не музыкальный, это комедийный уже проект. На вопрос, почему вы нам отказываете на этот раз, нам ответили, что вас слишком много.
Руководство компании на пресс-конференцию не пришло, но принявшие в ней участие журналисты абхазского телевидения Даур Инабжба и Роберт Джопова постарались привести контраргументы. В частности, речь шла о том, что в год 20-летия победы внимание АГТРК будет сосредоточено на другой тематике, что многим представителям абхазской интеллигенции не нравятся передачи «Абсный Стар». Этот проект можно назвать калькой российской «Фабрики звезд», и что действительно нартов на АТ стало слишком много. Поскольку противоречивых мнений звучало много, пресс-конференция быстро превратилась в беседу за круглым столом, а потом, как пошутила руководитель Арсмира Изида Чания, и вообще в митинг. Зал был заполнен до отказа. Присутствовало несколько депутатов парламента Республики Абхазия. Некоторые из них, Ахравжане, Ахра Квиквискири, выступили. Выступил и известный абхазский оппозиционный деятель Тимур Надарая. Вообще мы привыкли к часто звучащим требованиям телеэфира со стороны политической оппозиции. Требования же нартов создали у нас новый, достаточно неординарный прецедент, который можно окрестить конфликтом вкусов телезрителей. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
И последняя рубрика нашей сегодняшней программы «Картинки с выставки». По материалам Русской службы радио «Свобода» ее подготовил мой коллега Александр Касаткин.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись, события культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
Московский Гоголь-центр открылся показами представления «0000», которое специально для этого события подготовили его резиденты. Студия «Саунд-драма», компания современного танца «Диалог Дэнс», седьмая студия и артисты из труппы театра имени Гоголя. В дни открытия, помимо представления, также прошли концерты. В новом фойе театра свои сеты сыграли «Пианобой» и «Хоронька-оркестр». А для всех желающих актеры провели экскурсии по обновленному зданию театра. Рассказывает Елена Поляковская.
Новая жизнь Московского театра имени Гоголя, который теперь зовется Гоголь-центром, началась со спектакля с символическим названием «Ноль часов ноль минут». Этому предшествовал довольно громкий конфликт. В августе 2012 года художественным руководителем театра имени Гоголя был назначен Кирилл Серебренников. Труппа театра была недовольна новым назначением, посчитав, что Серебренников попытается разрушить репертуарный театр. Актеры обращались к министру культуры, к председателю Союза театральных деятелей, организовывали митинги в защиту театра. Гоголь-центр станет культурным центром, в котором будет место не только театральным постановкам. Театровед, профессор школы-студии МХАТ Ольга Егошина считает, что о жизнеспособности проекта можно будет судить по качеству его наполнения.
Все слова относительно там, шагов вперед в искусстве. Обычно, когда что-то шагаешь вперед, выясняется, что это хорошо забытое старое. И просто вариант, там, разные типы театра хороши, но если они там хорошо используются. В Париже театр «Одеон», ну, такой как бы фестивальный театр, куда все время кто-то приезжает в течение года. И сам художественный руководитель Люк Банди показывает свой спектакль тоже в режиме, ну, вот, гастролей по всему миру. То есть это один вариант, да, существующего театра. Как бы то, что собираются сделать в Гоголь-центре, как, ну, по крайней мере, пока как намечается, что там будет как бы несколько команд сотрудничать друг с другом, показывая свои, ну, пока наработанные спектакли. То есть какие будут новые постановки, они наверняка будут запланированы. Должно быть много, они все будут разные, ставятся разными людьми. Этот вид театра, насколько он жизнеспособен, будет зависеть, ну, во-первых, от качества того, что там будет ставиться, безусловно. Потому что ни один театр не выживет, если он не будет ставиться. И вторая его составляющая, которая мне тоже кажется важной, потому что, ну, понятно, да, художественная составляющая, качество спектакля, это, ну, зависит от таланта, от удачи, от расположения звезд и от прочих слегка мистических вещей.
Проекты, подобные экспериментальной мультижанровой площадке, задуманной Серебренниковым, существуют в европейских странах. Однако нужно учитывать специфику московских расстояний, климата и еще целый ряд условий, необходимых для успешного существования таких проектов, считает театральный критик Ольга Егошина.
У нас все-таки пока как бы очень мало в Москве практически, но только вот начинают чуть-чуть зарождаться элементы театра-клуба. То есть театра, куда горожанин приходит, смотрит спектакль, а после этого не одевается в гардеробе и не уходит домой, а как бы остается в этом пространстве. Можно ли это делать в Москве? У нас все-таки немножко другой климат, по-другому устроена жизнь, нельзя дойти пешком после спектакля, не торопясь, особенно если он будет заканчиваться, то есть теперь будет начинаться 8 и заканчиваться совсем в полночь, тоже вопросы. Но, по крайней мере, в Google-центре, ну вот решено, что это будет сделано, что будет свой ресторан, клуб, что будут проходить кинопремьеры, то есть, ну, к театру будут, грубо говоря, привлекаться люди, которые сам театр интересуют не очень, но которые придут в книжные магазины, на интересные встречи, на просмотры, ну и заодно заинтересуются театральным искусством. Сработает ли эта стратегия? Я надеюсь, что да, потому что, в общем, она разумная. И главное, новинки всегда хорошо приживаются.
Гоголь-центр обещает стать территорией современного искусства. Впрочем, в этой нише в культурном пространстве Москвы уже есть популярные площадки. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Картинки с выставки.
Рубрику «Картинки с выставки» подготовил мой коллега Александр Касаткин. Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Главный редактор Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кейти Ботюришвили. Всего вам доброго и до завтра.